Мы продолжаем знакомиться с некими предварительными заключениями к нравственному богословию. Напомню, в прошлый раз мы говорили о идеалах, которые выражают собой некую идею. И вот эти идеалы, они всегда есть, всегда были, всегда будут и вдохновляют и пленяют сердце человека, вызывая желание стремиться к тому, вот, стремиться подражать тому герою или тому человеку, который является идеалом. А в сущности, значит, воспринимать те идеи, которые олицетворяют собой тот или иной идеал. И в этом отношении очень легко, на этом мы закончили в прошлый раз, идеал может стать идолом. И вот что интересно, всегда есть некий соблазн, особенно когда мы не очень хорошо понимаем сущность божественного откровения, всегда есть соблазн, чтобы и библейских героев, исторических, описанных в Священном Писании, пророков, или еще вот такого персонажа Библии, всегда есть соблазн и его приравнять к идеалам, и его сделать идеалом и внушить некий, ну скажем, пиетет по отношению к тому или иному библейскому персонажу, вот именно поставить на то место, которое обычно в жизни человека занимают идеалы. Это кажется естественным, это кажется разумным, но это неправильно, и это не работает. Во-первых, дело в том, что самые положительные, самые, ну вот, скажем так, в кавычках, самые идеальные персонажи священной истории, даже такие, которые получают вполне точное, определенное свидетельство в их праведности от Бога, даже они как-то очень неожиданно к нашей досаде являются несовершенными, являются не идеальными. И поэтому, если мы, так скажем, искажая свидетельство Священного Писания, искажая свидетельство Божественного Откровения, будем делать их идеальными, скажем, Давида или Моисея, или Иова, или Ноя, то не получится ничего, они не идеальны. Буквально сразу тут же рельефом выступает некое их несовершенство, даже с точки зрения самого Священного Писания, их немощь, их вот эта неидеальность, героев из них не получается, идеальных из них не получается. Как ни пытайся создать их неким предметом, вожделенным предметом для подражания, не получается. И трудно себе представить так чисто, на уровне обыденного сознания, трудно себе представить ситуацию, при которой бы для кого-нибудь, для которого человека, скажем, тот или иной библейский персонаж стал бы героем, стал бы идеалом. Он может как-то любить страницы Священного Писания, человек может любить страницы Священного Писания, связанные с тем или иным библейским героем, любить читать книгу Иова или историю жизни царя Давида, или Писание, или историю жизни Моисея. Человек может любить библейский сюжет, библейское повествование о том или ином человеке, угодившем Богу своей верой и названным Богом праведным. Но, тем не менее, трудно себе представить, что при этом тот или иной человек был идеалом. Именно был таким человеком, с которого можно было моделировать, делать свою жизнь. Хотелось бы моделировать и делать свою жизнь. И это, конечно, все не случайно. Ведь идеалы обычно таковой природы, что они создают вокруг себя некий культ. Они вот привлекают сердце, привлекают внимание, они вдохновляют и зажигают все помыслы, связанные с этой личностью, неважно, это реально существующий человек или герой, мы об этом говорили, но вот вокруг него создается некий культ, и все люди, то есть и люди хотят подражать ему, все помыслы пленяются в подражание этому герою. Понятно, что библейский человек Библии в принципе не может быть таким. Каким бы он ни был, он не может пленить все помышления человека, потому что тогда это бы не было Священным Писанием. Священное Писание призывает, чтобы все мысли были отданы только Богу, чтобы только о нем были помыслы, чтобы о нем были, к нему устремлялось все наше сердце, и ему было посвящено каждое мгновение нашей жизни. А эти самые герои, о которых написано в Библии, показывают, что и они пытались в своей жизни сделать так же, пытались и показывают, что у них иногда получалось, иногда не получалось, какие на этом есть сложности, трудности, опасности, и чтобы человек, ориентируясь на их пример, шел к Богу. Вот удивительно, но в Священном Писании, которое повествует о очень великих людях, нет ни одного идеала. Ни Авраам, ни Исаак, ни Иаков, ни Моисей, ни Давид, ни Илья, ни Елисей, ни Исаия, ни Иеремия, ни Иезекииль, ни один из героев Священного Писания, из персонажей, ну никак не идеальны, никак не создает вокруг себя культ. Это удивительно. Не только потому, что про них, про всех можно увидеть человеческую немощь, человеческое несовершенство, человеческое даже падение, слабость, грех, а то, что они таковы, что каждый из них все свои собственные помышления увязывает с Богом, устремляется к Богу. Они являются нашими отцами по вере, они являются основанием, по которому мы можем судить о том, что значит верующий человек, но никогда при этом не становится идеалом, никогда не является выражением идеи. И это очень интересно. Вот даже в церкви есть такой интересный феномен в церковной жизни, в духовной жизни, что вот нас окружает целое облако, как выражается апостол Павел, облако святых. И все они являются для нас примером для подражания, являются образцом веры и жизни в Боге. Но на самом деле, если кто-то, вот, воодушевившись чьим-то примером, попытается взять за образец его, скажем, Иоанна Кронштадтского или Серафима Саровского, или там Сергия Радонежского, то ничего не получится. Это невозможно будет. Даже мы можем просить их молитв, мы можем читать их Писание, но подражать им у нас не получится. Или точнее получится только тогда, когда на самом деле мы будем жить перед лицом Бога, которого любили они. Или говоря уж совсем по-простому, когда нашим идеалом, нашей целью станет Христос, тогда они своим образом жизни, своим писанием, своей молитвой могут нам помочь осуществить нашу жизнь во Христе. Это получится нечто совершенно иное, не повторение Серафима Саровского, не повторение Иоанна Кронштадтского, а что-то совершенно иное, потому что у Бога о каждом человеке свой собственный замысел. Поэтому вот так интересно устроена жизнь, что по-настоящему святые люди, максимально вместившие из себя богоданных энергий, божественных энергий, на самом деле никогда не становятся идеалами в том смысле, в котором идеалами становятся литературные персонажи, художественные герои или идеализированные живые люди, из которых сделали вот так или иначе неких идеалов, а впоследствии и идолов. И вот в этом и есть опасность идеала, что он всегда, если он не святой, если он не истинный, то он всегда привлекает все взоры к себе и таким образом отвлекает их от Христа, который единственный является идеальным, совершенным человеком, в котором идея человека, в котором идея любви, если уж говорить такими словами, вот в той культурной парадигме, о которой мы говорим, все эти идеи нашли высшее, реальное, живое осуществление. И только Христос может быть для человека по-настоящему идеалом. И всякий другой человек или художественный образ, который не открывает нам дорогу ко Христу, он становится идолом, привлекающим все зоры и все сердце, привлекающим к себе. И таким образом может показаться, что тот или иной пример для подражания, тот или иной идеал, он хорош, потому что действительно он какие-то добрые, хорошие, светлые чувства, у него же есть, и он их показывает, он их проявляет в своей жизни. Но на самом деле этот герой только тогда будет хорош, когда сквозь свет, скажем так, излучаемый этим героем, мы разглядим свет Христов и увидим в этом герое, в этом идеале, увидим облик Иисуса Христа. Потому что действительно во всяком человеке, все лучшее, что в нем есть, это отблеск света Христова, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И если этот герой, этот идеал открыл для нас лик Христа, то значит, он действительно сделал то важное, ради чего он и должен существовать, чем оправдано его существование. Если же он привлек все сердца только к себе, то это идол и поэтому зло. И с этой точки зрения мы можем трезво относиться ко всякому идеалу, как живому или художественному персонажу, который заполняет сердце окружающих нас людей или, что чаще бывает, детей, важно учить их не впадать в идолопоклонство. Ведь не случайно, скажем, мы про это говорили в свое время, в книге пророка Иезекииля идолами называются не только деревянные, каменные, медные, серебряные, золотые изображения тех или иных божеств, а на самом деле идолом может считаться все то, с чем связаны все наши помышления, что является нашим отрадом и утешением, что является образцом для подражания и все то, что заслоняет от нас лик Христа. И надо учить, по крайней мере, наших детей, если они способны это понимать, если они еще способны это понимать, надо учить, что идолопоклонство, оно есть не просто грех, оно есть ложь, оно есть неправда, и что образцом для подражания для нас может быть только Христос. И когда мы открываем для них мир художественных героев или пытаемся создать идеальные образы живых людей, великих ученых, путешественников или полководцев, или еще кого-то, мы всегда должны подчеркивать этот момент, потому что любой, даже очень хороший исторический деятель, действительно великий и достойный всякого подражания, становится идолом, если он не раскрывает человеку, не открывает человеку лик Иисуса Христа. И в связи с этим встает тоже еще один немаловажный вопрос. Тогда зачем вообще человеку нужна мечта? Она есть, она присутствует, хотя должно заметить, что в прежние времена того, что мы сейчас называем мечтой, было значительно меньше, И возможно даже представить, что ей не было вообще, когда-то не было и никогда. Человек не всегда мечтал, как нам может показаться. А если мечтал, то несколько иначе. И если мы внимательно бы смогли изучить феномен, который мы называем мечтой у древних людей, ну, скажем так, времен Древнего Египта или Древнего Израиля, мы бы увидели, что и мечта-то у них несколько иная. Это потому, что на самом деле люди были религиозными, лучше сказать, верующими. И если вот внимательно бы изучить этот феномен, а этого просто еще пока никто не делал, то выяснилось бы, что на самом деле мечта развивается как раз при ослаблении религиозного чувства, при ослаблении веры и упования на Бога. И тем не менее, раз она все-таки развивается, она есть, и вот интересно определить бы ей место в жизни человека, какую роль и она играет и какое место занимает. Вообще мечта – это ведь есть некое стремление к идеалу, некое стремление к тому, что человек считает совершенным или, может быть, значимым для себя. Есть, конечно, абсолютное представление о совершенстве, и всякий верующий знает, в чем оно является, это совершенство. Но ведь люди разные и сложные, и человек, не выросший на действительно чистых водах истинного учения или евангельского свидетельства, скажем так, человек, который с детства читал, и это тоже неплохо, художественные романы, смотрел фильмы, и у него на самом деле представление о совершенстве может быть несколько иным. С ним бы и должно поговорить, и нужно поговорить о том, что на самом деле совершенство все-таки не совсем то, что он представляет. Это логически можно обосновать, и как это говорили, в таком раннем возрасте, в отрочестве, это и должно делать, когда человек еще имеет свежие, не законсервированные впечатления, очень свежие восприятия и способен очень живо реагировать на правду, на истину, на справедливость. Всегда можно успеть вовремя поправить и сказать, что на самом деле посмотри сам, может ли это то, что ты считаешь совершенным, считаться действительно совершенным? И как-то направить мысли человека к подлинному совершенству. Но обычно нам некогда, и мы не успеваем вовремя это сделать, и у человека уже формируются другие несовершенные идеалы, которые для него являются совершенным. И таким образом и мечта у человека, и это есть некое стремление к тому, что он считает идеальным, то есть очень важным, очень вожделенным для себя, к тому, что он являет некой набором совершенных с его точки зрения качеств, атрибутов. И, конечно, мечта, она всегда так есть и остается мечтой, и в сущности является продуктом воображения, результатом работы фантазии человека, то есть продукт сознания. В этом принципиальное отличие мечты даже и от идеала. Идеал все-таки иногда хотя бы привязан к неким историческим реальностям, то есть взят какой-то прототип, взят какой-то реальный человек, который, по крайней мере, реально существовал, или прототип того или иного героя, вот где-то он реально существовал, и он дорисован до какого-то некого идеального образа, но хоть какая-то связь с реальностью у него есть. В мечте нет реальности. Мечта – это ведь мысль не о том, какой там другой человек или там о чем-то объективном по отношению ко мне. Мечта – это всегда переживание самого себя в некой желанной ситуации, с неким человеком, в неком образе, с некоторым набором качеств, в некотором состоянии. То есть человек, когда мечтает, он всегда представляет себя в некой какой-то ситуации. Себя богатым, или себя у власти, или себя с красивой девушкой, или себя на хорошем авто, или себя умным, или себя великим, или себя красивым и так далее. То есть всегда это есть некая мечта, представление о самом себе, о том, что бы он хотел бы сделать, о том, что бы ему мечталось бы сделать. И в этом отношении всегда это есть некое воображение самого себя, представление о самом себе. И тем не менее, и мечта может быть полезна. Во-первых, мечта дает человеку цель. И в этом отношении она является мотивом человеческой деятельности. Она вдохновляет человека на совершение неких поступков. Она дает мотив, она дает импульс к тому, чтобы человек попытался что-либо сделать для осуществления своей мечты. Для того, чтобы жить в таком доме, какой он мечтает, или ездить на такой машине, или открыть такие страны, которые он мечтает, или еще что-либо сделать из того, что ему там мечтается. И действительно, в конце концов, именно мечта помогает стать Магеллану Магелланом, а Колумбу Колумбом, помогает Ливингстону пойти в Африку и пройти ее практически полностью, помогает Генриху Шлиману открыть Трою и многое чего другого. Люди известные, большинству или неизвестные, они ведь двигались и полярные исследователи, и летчики, и ученые, и военачальники, Суворов, например. Они ведь изначально импульсом к их деятельности была некая мечта, некое представление о себе. Вот бы здорово сделать так, вот бы быть таким, вот бы совершить это самое дело, и человек начинает действовать. И, конечно, такая мечта не созидает духовной жизни человека и вот никак его, ну скажем так, его жизнь вечности никаким образом, вот мечта на это не влияет. Она не созидает человека вечности, она, тем не менее, как-то реализует его в социальной плоскости, она помогает ему осуществить свой потенциал. Раз он об этом мечтает, значит, силы для того, чтобы достичь эту мечту, осуществить эту мечту, в нем есть. И мечта открывает человеку некую грань неведомого. Ведь оказывается, можно себе представить, что человек мечтает не просто вот что в голову взбредет, но ведь раз он помечтал о том, чтобы пойти, скажем, и покорить Северный полюс или Южный полюс, силы внутренние для того, чтобы это сделать, ему даны. И он мечтает именно об этом, а вовсе не о чем-то другом. И если он осуществляет свою мечту, это и говорит о том, что не на пустом месте мечта выросла, что есть это некое, своего рода предугадывание той задачи жизненной, которая, быть может, была назначена ему Богом, некое место в жизни, которое он смог осуществить. И поэтому мечта дает человеку цель, к которой он может стремиться. Она в результате этого делает человека цельным, целеустремленным. Она зажигает его, и она помогает, отсекая все ненужное, суетное, лишнее, сконцентрировать свое внимание, сосредоточиться своим вниманием только на осуществлении своей мечты, на сформулированной конкретно цели, которой устремляется все существо человека. В результате этого мечта как бы возвышает человека над житейским морем, над суетой, и помогает это житейское море переплыть. Он, человек, вооруженный, воодушевленный мечтой, он с точки зрения, скажем, святого отца и Евангелия, он на самом деле погружен в суету. Но с точки зрения разных планов существования внутри этого социального мира, этот человек все-таки не опускается на дно, не разлагается, не отдается всецело разнообразным страстям, а пытается каким-то образом посвятить себя некоему делу, осуществлению цели им, вот той цели, которую он перед собой увидел, той цели, которую он себе однажды представил. И если каким-то образом однажды эта мечта, как и идеал, может привести человека ко Христу, значит, она была не напрасна. Ведь и когда человек желает прийти ко Христу, когда Царство Божье, как некая вожделенная цель, становится желанным и возбуждает человека к деятельности, становится устойчивым мотивом человеческой деятельности, она требует тоже сосредоточенности и внимания. И поэтому любой человек, реализовавший свою мечту, он с одной стороны немножко может быть с точки зрения нашего вечного бытия не так поставил свою цель, не совсем правильно ее сформулировал, но тем не менее то, что он делает на пути к этой цели, он делает правильно, так же, как делает каждый человек, пытающийся достичь свою цель. И если после достижения этой цели ему откроется Христос, откроется Царство Божье, он уже имеет необходимый набор навыков и приемов, он уже цельный, он собранный человек и может действительно посвятить свою жизнь достижению новой, открывшейся для него цели Царства Божия, если Бог призовет его. И мы видим на самом деле, что такие люди иногда в жизни встречаются. И что многие, скажем, великие святые эпохи мучеников, эпохи преподобных, это люди, которые до того, как стали мучениками или преподобными, действительно достигали с помощью вот своей целеустремленности, достигали немалых успехов в жизни. Но когда слышали призыв Христа, также целостно, целиком все свои силы бросали на достижение той самой цели, ради которой вот они теперь умеют уже трудиться и отдавать себя всего достижения к этой цели, как, скажем, ну вот мученик Ванифатий, например, или Георгий Победоносец, или святая великомученица Екатерина. Исходя из их жития, видно, что эти люди были способны быть целеустремленными до того, как были призваны Христом, а потом, будучи призваны Христом, всего себя также посвятили достижению открывшейся желанной цели.